Круг пятый. Душегуб. Когда утренняя свежесть оседает на перегретом стволе Калашникова каплями конденсата, уже не остается времени оглянуться. Уже через мгновение капля обращается паром. Но кто-то сует тебе в губы сигарету, вспыхивает в чужом кулаке спичка, ты прикуриваешь и торопливо ее задуваешь. Потом отсчитываешь раз, два, три, четыре, и стену над твоей головой щербит неуверенная, но пунктуальная снайперская пуля. Всегда на четвертой секунде. В этом нет ни музыки, ни философии, только рыжая пыль изуродованного кирпича. Очередного кирпича в похожей на дуршлаг стене того, что некогда было домом. Если оглянуться, видно, что внутри кирпич не оранжевый, а темно-красный. Почти как человек. Я улыбаюсь этой мысли, и мгновение исчезает вместе с испарившимися каплями конденсата. Диспозиция. Чертовски раннее утро. Руины жилого массива, город Москва. Вот уже 2 часа снайпер не дает нам высунуть носа из укрытия, но мы и не особенно рвемся. Нам, собственно, некуда торопиться. В одном ухе у меня играет нарезка из раннего Лайбаха, другое свободно. Не потому, что я, лежа на дне промозглой ямы, надеюсь услышать то, чего не услышит чукотский охотник Самук и профессиональный звукач Фиксатый, а потому, что второй наушник оторвался 2 дня назад, зацепившись за арматурный прут.
«Я на... вот что не пойму!» —
бормочет Гарри, затягиваясь под бушлатом.
«Нахрена эта Москва сдалась? Нет, то есть... Я понимаю, что этот символ и все такое, но в этом символе ни одного здания целого не осталось. Все, что сохранилось, чудом посносило во время артподготовки, чтобы этим уродам укрыться негде было. Так почему всю эту ерунду сразу не накрыли ковровым нойзом? Все равно же отстраивать».
«Кремль стоит еще», — отвечает откуда-то из темноты Брахман.
«А, ну да», — соглашается Гарри. «Там же, тварь!»
Я тоже натягиваю на лицо отворот бушлата и затягиваюсь. На секунду огонек высвечивает рваную дыру в подмышке свитера. Никак не получается вспомнить, когда и с кого я его снял. Память хоть и восстановилась, порой дает такие вот сбои. Помню только, как долго отстирывал его в буреющей от крови воде. Или все-таки это был бушлат? «Вот вы, Гарри, вроде культурный человек, музыкант», говорит Фиксатый, принимая от меня сигарету и повторяя сакральный обряд затяжки под бушлат. «Но речь у вас, как у конюха, простите, через слово «на».
«И что «на»?»
«Ничего, уши режет».
«Ну, извините, фрау, «на».
Гарри и правда был музыкантом. В 18 лет он сколотил кантри-команду и назвал ее «Контрибуция». До 40 лет в команде продержался только он сам, навсегда увязнув в бесконечных повторах самого себя, повторившего к тому времени всех более или менее известных исполнителей кантри, неоднократно повторявших и пародировавших друг друга. Гарри делал то, что никому уже не было нужно, за исключением, пожалуй, пары десятков человек на всей территории Москвы. Но и это он делал плохо. Так что те самые пара десятков человек предпочитали слушать других динозавров, также безнадежно увязших в этом архаичном болоте. К счастью для Гарри, он некоторое время, весьма немалое, этого не понимал. Но в день 25-летия команды на одном из порталов, позиционирующихся как рупор отечественной контркультуры, была опубликована статья, озаглавленная «Вторичность как единственный атрибут контрибуции». Это была самая точная и справедливая рецензия на творчество Гарри Поворотова. Прочитав статью, он дрожащими от праведного гнева пальцами настучал в поле для комментариев «Не осилил» с твердым знаком «На» и больше на этом портале не появлялся. В январе 2005 года в клубе «Матрица» Гарри Поворотов был представлен автору той злосчастной статьи. Не говоря ни слова, оскорбленный музыкант разбил об голову рецензента бутылку текилы. Когда в суде ему объяснили, что подобные действия уголовно наказуемы, Гарри только пожал плечами. Последний год он беспробудно пил, потеряв единственную опору в жизни и даже не пытаясь найти новую. Так что терять на воле, кроме печени, ему было нечего. В заключении с тоски и вечного недоедания Гарри значительно похудел и написал единственную вещь, которая действительно была небезынтересной. Настолько, что ее даже некоторое время крутили по известным FM-радиостанциям. Песня называлась «Нет». Ее крайне незамысловатый припев порою напевал, забывшись, даже дежурный офицер Хуряцев. «Пусть чаша мести меня минет, о, Пелтроу Гвинет, но пусть не минет нас минет, оу, йо, Пелтроу, давай, Гвинет». В куплете подробно описывалась судьба несчастного ковбоя, отбывающего несправедливый срок в местах заключения. Единственным развлечением бедолаги был постер обнаженный Гвинет Пелтроу, но к этому постеру постоянно выстраивалась очередь из сокамерников, которым тоже надо было как-то устраивать свою личную жизнь. Песня была не только небезынтересной, но и правдивой. «Я сидел в той самой камере и могу подтвердить. Очередь к плакату действительно имела место быть». Кроме меня и Гарри Поворотова, в той же самой камере находились бывший военный летчик Брахман, это была его настоящая фамилия, ударение на первую «А», а звали Брахмана Георгий Николаевич, можно Жора. Чукотский охотник Самук, молчаливый и крайне необщительный, а также Игорь Фиксатый, человек необычнейшей профессии, поставщик нойза. Настолько же необычный, насколько и запрещенный. Я попал в тюрьму сразу с больничной койки. Никакого особенного следствия не было, да и суд, в общем, походил скорее на рутинный фарс. На меня было повешено не только убийство Лебруса, моего напарника, но и смерть скончавшегося от потери крови Томаша Кофы, известного как Диджей Сойер. Я согласился совсем, не раздумывая, признал себя виновным по всем статьям и вскоре получил долгожданный отдых и покой в вышеозначенной камере. Именно там я, наконец, узнал от Фиксатова о том, кто такой Томаш Кофа и ему подобные, и осознал всю комедийность окружающего мира. Впрочем, толку от этого осознания было на грош, да и тот ломаный. «Да вы что? Томаш Кофа — это гигант! Это монстр! Вы даже не представляете, кого вы завалили, уважаемый душегуб! Абсолютный психический мутант, человек на 100% ставший принимающим динамиком, человек-колонка! Такие люди носят музыку в себе!» К сожалению, остаться при этом в своем уме нереально. Ведь надо пройти не только долгую обработку нойзовой кислотой, нужно пропустить сквозь ноздри такое количество дряни, что мозг просто не в состоянии нормально транслировать все, что ему навязывают. Да, подобных мутантов единицы, и практически все они находятся под опекой спецслужб или коммерческих структур. Ведь это бомба, уважаемый. Он пройдет все металлоискатели, всех натасканных собак, всех медиков. А в нужный момент пропустит сквозь себя такое, что... Да что угодно может произойти. Поэтому возможности таких людей искусственно ограничиваются. Представляете, что под силу человеку, управляющему звуком? Да практически все. А Томаш Кофа был самым первым экземпляром нойза человека. И самым неудачным. В то время еще не пытались ограничивать их возможности. Со временем изменения в психике Томаша Кофы перестали поддаваться контролю, и чаще всего он пребывал в каком-то своем мире, поступая по своему разумению, а не согласно указаниям. А потом и вовсе пропал. Мне кажется, что тогда-то вас и наняли его убрать. Так я это себе представляю. Странно только одно. Почему Кофа не атаковал вас звуком? «А ты знаешь, что Кофа был генетически предрасположенным самоубийцей?» — спросил я. «Нет». «Хотя бы потому, что это невозможно», — почесывая козлиную бородку, ответил Фиксатый. «Идеальное оружие, мечтающее умереть? Это абсурд! Напротив, в программу нойза человека заложена необходимость выжить, так что вас кто-то обманул. Хотя это был бы жуткий гибрид. Подумайте, у человека есть власть не только над звуком, но и над причинно-следственными связями. Однако, уверяю вас, душегуб, это невозможно, поверьте мне». Я работал со звуком слишком долго, чтобы подобная информация просочилась мимо меня. Гоша Фиксатый, как уже говорилось, зарабатывал на хлеб опасным промыслом, поставлял нойз. В основном в различного рода ночные клубы, где за основным нойзом, лупящим из динамиков по танцполу, легкая добавка нойза специфического была практически незаметна. Будучи профессионалом, Фиксатый добавлял на пограничные уровни слышимости необходимые ингредиенты, от которых слушатели, в зависимости от требований клиента, хозяина заведения, испытывали различные желания вновь и вновь возвращаться на танцпол, скупать мегалитры горячительных напитков, получать множественные оргазмы или, напротив, становились крайне сосредоточенными. С помощью звука можно было сделать все, что угодно, а Фиксатый мог сделать почти все, что угодно со звуком. Он был профессионалом с самой большой буквы, Однако Фиксаты уверовал в собственную недосягаемость и начал работать на частных заказчиков Нойземанов, на чем в конечном счете и погорел. Один из частных потребителей услуг Фиксатова был найден мертвым с наушниками на голове. Любой наркотик опасен при передозировке, а у погибшего оказался, кроме того, перетянутый основание член. Но Фиксатова вышли довольно быстро. При задержании напуганный до смерти поставщик звука оказал сопротивление, в результате чего три человека начисто лишились барабанных перепонок, а один и тех зачатков рассудка, кое еще не атрофировались за счет профессиональной деятельности. Фиксатый даже умудрился уйти, но потом перепугался еще больше и добровольно сдался в ближайшее маркерное отделение ППС. Про Самука я почти ничего не знал. Только то немногое, что рассказывали полушепотом остальные сокамерники. Будто бы однажды Самук возник в кабинете руководителя фирмы, которая специализировалась на реализации в Подмосковье пушнины, и перерезал тому горло специальным ножом для снятия оной пушнины с пушного зверя. За что и почему чукотский охотник освежевал теперь уже покойного бизнесмена, не знал никто, а сам Самук молчал, флегматично поглаживая квадратные усы. Лишь один раз, глядя на красный квадрат закатного окна, охотник пробормотал: «Собака умирать, лиса радоваться. Лиса умирать, собака плевать хотел». Но имела эта фраза какое-то отношение к смерти бизнесмена или не имела, я так и не выяснил. Ну а что касается бывшего военного летчика Жоры Брахмана, то тут все было проще и смешнее. Вина его состояла в том, что он пропил не до конца рассекреченный Су-34. Случилось это ровно за три дня до выхода Брахмана из запоя по поводу обнаружения как-то вечером прапорщика Бабаева среди изящно разведенных ног Жориной супруги Елизаветы Павловны Брахман. Увидев данный натюрморт, Брахман почему-то не стал никого трогать, а ударился в недельный запой. За первые три дня Жора пропил зарплату и споил дежурную смену авиатехников. За вторые три дня Жора пропил вырученные из продажи стратегического бомбардировщика деньги, которые составляли сумму, равную только что пропитой зарплате. «Не поверите, братцы, Су-34 за штуку баксов! Секретный стратегический бомбардировщик, последний в семействе Сухого, способный чуть ли не в вакууме летать, за 30 штук деревянных! Я бы и сам, мужики, не поверил, и, главное, никак не могу вспомнить, кому я его продал». Осознав на седьмой день, символично, что теперь его, скорее всего, отдадут под трибунал и расстреляют, Жора Брахман сделал для себя неожиданный, но вполне логичный вывод. Он решил, что теперь ему терять нечего. И угнал вертолет. Правда, ненадолго, через полчаса вернул и сдался в комендатуру, предварительно отвязав ноги надолго потерявшего сознание прапорщика Бабаева от вертолетного шасси. Жену Брахман не тронул. Три дня протомился военный летчик Жора Брахман в камере при военной комендатуре. Плохо спал, мало ел и готовился, не дрогнув сердцем и ягодицами, взглянуть в глаза расстрельной команде. И ведь Брахмана действительно хотели расстрелять, но случилось чудо. За день до того, как прапорщик Бабаев был обнаружен меж ног супруги Жоры Брахмана, министр обороны Российской Федерации Петр Иванович Сиолишвили подписал указ о сокращении летного состава ряда военно-воздушных эскадрилей Московского военного округа. В список сокращенных попал и Жора. Так что, по сути, в момент продажи самолета Брахман был уже гражданским лицом, а значит, судить его следовало по гражданским законам. Все это было очень запутано, и ни гражданские, ни военные чиновники толком не знали, стоит ли перетягивать одеяло на свою сторону или лучше отбросить его подальше. Ну а пока суд да дело, Жору посадили в нашу камеру. Так мы, собственно, и встретились. Бывший военный летчик, чукотский охотник, музыкант-лузер, нойзовый барыга и генетически предрасположенный убийца. А через день пришел генерал Фальстад. Фальстад пришел рано утром. Настолько рано, что даже летнее солнце еще не выползло над многоэтажным горизонтом, просто кинуло полусонную горсть красного на однотипной коробке домов. Как мы иногда кидаем будильнику: «Да-да, встаю уже, отвали». И все же в нашей камере никто не спал, да и вообще никто не спал в Гарибальдийке. Еще с вечера начали тревожно перестукиваться стены извечным межкамерным языком. Как, что, почему? Никто ничего не знал. Разумеется. Лишь странный тягучий воздух, в котором тяжело дышалось, и собаки вохровские, которые весь день то валялись в пыли, то принимались жалобно поскуливать, и те испуганно молчали. «Что? Как? Почему?» — орал старший кинолог на младших кинологов. «Никто ничего не знает», — отвечали младшие кинологи старшему кинологу. И правда, никто ничего не знал. Самук весь день не слезал со шконки, перебирал в руке три костяных обломка, кидал их на полосатое сине-зеленое одеяло и изредка начинал что-то мычать. Гарри вдруг принялся наигрывать что-то джазово-кинематографическое, чем немало перепугал Фиксатова, очень чувствительного к звуку. Ближе к ночи стало совсем не невмоготу. Мы с Брахманом и Гарри совместно разобрали спинки шконок, выломали из них пруты и договорились спать по очереди. Но спать никто не лег. И все же, несмотря на всеобщую готовность и ожидание беды, стало по-настоящему жутко, когда около часа ночи дежурные вохровцы стали разносить по камерам коробки сухпая. Серые картонные коробки с непонятными размытыми штемпелями, углы продавлены, на боку некоторых сохранились неровно приклеенные этикетки. Но буквы побледнели так, что не разобрать, и только ярко желтело гнойное пятно ровно посередине каждой этикетки. Просвечивал клей, родной, канцелярский, заткнутый скрепкой.
«Это в честь чего ж, позвольте узнать?» — поинтересовался Гога Фиксатый.
«Это в честь праздника», — не поднимая от коробок глаз, ответил вохровец.
«Как праздника? Что за праздник? Почему праздник?»
«Никто ничего не знает», — пожал плечами вохровец, «но велели сказать, что праздник. Значит, и есть праздник».
«В час ночи», — уточнил я, но вохровец только махнул рукой. Есть никто не стал. Не хотелось.
Только Гарри вытащил из матраца сплющенную пустую консервную банку из-под горошка бондюэль. Долго ее выправлял, вставляя между движениями рук вспомогательное междометие «на». Потом тщательно отмерил из заварочной упаковки. А потом Самук вдруг свесился со шконки и сказал, удивив всех: «Не советую».
«Что?» — оторопил Гарри. «Начальника приходил, шконка сломанный видел. Однако промолчал. Что-то нехорошее будет. Лучше, однако, ни чифери, не советую».
Высказав это, он погладил квадратные усы и снова принялся метать кости на одеяло и мычать. Гарри же, молча, не раздумывая, пересыпал заварку назад в коробку. «Если уж Самук заговорил». «Не нравится мне все это», — констатировал Брахман и начал наматывать на выломанный прут кусок простыни.
«А ты чё дергаешься-то?»
— невесело усмехнулся Гарри, отрывая от той же простыни угол.
«Тебя ж, знать, все равно расстреляют!»
«Посмотрим». Смотреть пришлось недолго. Около двух Фиксатый дернулся и тоскливо посмотрел на окно. В ту же секунду со шконки спрыгнул Самук с ножом в руках. Никто не стал спрашивать, где именно чукотский охотник спрятал его от обысков вохры. Ну а потом около часа по тюрьме долбили гигантскими кувалдами, сотрясая стены, сбивая звездку с потолка, сталкивая людей. Удары были такими мощными, что удержаться на ногах не было никакой возможности. Мы постаскивали со шконок матрасы и стали прикрываться ими друг от друга, от стен, от пола, и все равно сталкивались, сшибались, бились, сплёбывали кровью и снова сталкивались. Только Самук не стал хватать матрас. Самук вцепился в дверную ручку и не выпускал ее. Досталось ему, конечно, больше всех. И тем не менее, когда спустя час окошко раздачи пищи открылось, он успел отскочить в сторону и, тугая очередь, лупцуя рикошетами, откалывая куски от стен и аж постановая сопротивляющимся воздухом, его не задело. И потом, когда дверь пошла ударом ноги в камеру, чертя осевшим давным-давно углом 45-градусную дугу по бетонному полу, Самук выскочил в коридор первым. Он вообще был очень быстрый, этот чукотский охотник. Он был просто чертовски быстр, даже быстрее опытных тигровых гвардейцев Фальстата. И только благодаря ему мы выбрались из этой передряги здоровыми и почти целыми.
«Так-так! Так-так!»
Бубнит и вальсирует странная сонная перестрелка где-то неподалеку от нас. Или кроет ленивым русским матерком неопределенно сквозь семечки.
«Мать-мать!» Дескать, перемать.
В шагах в 200 от наших руин, может, чуть дальше или чуть ближе, расстояние, не превышающее убойную дальность пули калибра 5,45, значения практически не имеют. А это явно ближе. Плеер щелкает автостопом, и в правое ухо начинает сыпаться пшено автоматной очереди.
«Так-так-так-так!»
Неровный ритм неторопливо утреннего боя. Смертельно, конечно, но все-таки лениво, для проформы, с похмельца. Наверное, кто-то там, так же, как и мы, лежит в руинах, за надежным укрытием полуразрушенных, полураспавшихся стен и передает по кругу сигарету. Период полураспада. Это Фиксатый с полчаса назад объяснил. Дескать, период полураспада постигает все сущее, от кирпича до бактерий, но его можно вызвать искусственным путем. Вот руины после бомбежек — это искусственно вызванный период полураспада, один из вариантов. Гонева, конечно, но не безинтересно. Особенно вот так, на холодном бетонном полу, вжимаясь в щербатые кирпичи стены, под недостающим, но и не оставляющим в покое оком неведомого снайпера. Ему там тоже, небось, не очень уютно. Лезу на пояс, переворачиваю кассету. Надо бы CD-плеер достать, в очередной раз думаю я. В правое ухо вползают мышиные шорохи, щелчки, как будто кто-то у самого уха переворачивает страницу. И снова щелчок автостопа.
На самой окраине где-то, в Царицыно, что ли, не помню. Короче, назывался Битурат. Я все думал, почему? А потом до меня дошло, бар Битурат. Гога рассказывает, смешно подергивая плечами. В меню там коктейль Барби Дура, барбекю и все такое. Ну, поржали, а потом чувствую, мне совсем хорошо становится и совсем медленно.
И вот звук как будто из глубины моей головы.
Ну, думаю, я не я, если на своей аппаратуре дома повторить не смогу. Понимаете, вроде и музыка, и не музыка. Не знаю, как объяснить. И вот с тех пор искал. Для себя, для души. Так-то его бы никто не купил. А потом...
Лезу на пояс, вытаскиваю с плеера кассету. Она стоит закончившейся стороной. И я опять не понимаю, то ли память сыграла со мной жуткую шутку, выкинув полчаса жизни, то ли подменила происходящее. Брахман принимает у Гарри сигарету, затягивается под бушлат. На мгновение его лицо красной мясной маской выделяется на фоне стены, и я вижу бегущие по красному фону размытые черные буквы. Потом понимаю, это грязь. Все мы не мылись уже несколько дней. Пот, копоть и грязь забились во все морщины и складочки на лице, закручиваясь в причудливую боевую раскраску. Или странный макияж для странного бала, где пот, смерть и музыка Лайбах так же органично сплетаются, как облака и трубы, фонари и расходящиеся в их лучах хлопья пыли. Слишком естественно, чтобы от этого не подташнивало.
Тах-тах! Тах-тах!
Простой парень Серега Дымарев циркнул сквозь недостающий зуб и лениво ответил. Хорезм-то? Знать-то знаю, только вам туда не стоит ехать. Расстреляют без допроса и дознаниев. А вот угостить-ка хорошие люди сигареточкой лучше. «А почему же ты расстреляют?» — поинтересовался Гарри, протягивая пачку простому парню Серёге Дымарёву. «А там всех чужих расстреливают!» — щербато улыбнулся простой парень Серёга Дымарёв, вытягивая 3 сигареты. «Время военное, потому что. А вот еще бы огонёчку!»
«А скажем, если вы нас привезете, поднося ему зажигалку, спросил фиксатый, «нас тоже сразу расстреляют?»
Услышав это «вы», простой парень Серега Дымарев покраснел, втянул живот и отставил мизинец той руки, в пальцах которой сжимал сигарету.
«Мы-то? Если мы-то привезу, то не сразу. Сначала-то поговорят. Знают меня там, на хорошем мы счету. Только потом все равно расстреляют. И я вас туда не повезу. У меня времени в обрез. Дела».
Практически ненаигранно вздохнул простой парень Серега Дымарев и глубоко с наслаждением затянулся.
«Вот докурю и поеду сразу», — добавил Серега и даже закинул ногу на ногу, но вдруг вскочил и выдохнул вместе с облаком дыма, тыкая пальцем в Самука. «Во! Во за что поеду!»
Оказалось, как мы поняли после секундного замешательства, простого парню Серегу Дымарева привлекла рукоятка чукотского охотничьего ножа.
«Нет». — равнодушно ответил Самук и покачал головой. «Ну и хрен с вами!» — обиделся водила. «Тогда идите пешком. Вот вам снайпера-то яйца подстреливают. Они свое дело знают. Я покурю и поеду своей дорогой. Тем более у меня и соляр на дне. Сам на парах гуляю».
«Соляра, говоришь?» Жора Брахман хитро улыбнулся и подмигнул Сереге. «А если скажу, где полтонны халявной авиационной соляры припрятано, поедешь?»
«Полтонны?»
Скосив на Брахмана глаза, переспросил Серега Дымарев.
«Точно?»
«Точно. Точнее не бывает». Серега почесал затылок и усмехнулся.
«Не, ну за полтонны поеду, хули. Только быстро, а то времени мало».
«Отлично», — обрадовались мы, и, взбивая пыль с дороги, побежали к Кунгу.
«Куда рванули?»
— возмутился простой парень Серега Дымарев, у которого времени было в обрез.
«Дайте докурить-то трудовому человеку. Вот люди пошли. Сплошной бляхоэгоизм».
Нас не расстреливали. Нас встретили вспыхнувшей вдруг на хмуром небритом лице улыбкой и прокуренным криком «Брахман! Жив собака!». Нас провели в скудно обставленный шатер, где на сдвинутые оружейные ящики была выставлена гигантских размеров сковорода с кипящей тушенкой и буханкой серого хлеба. Нам велели есть.
И мы макали в тушенку хлеб, горстями отправляли его в рот и улыбались, даже не пытаясь сопротивляться навалившемуся сытому оцепенению и дреме. Разумеется, вместе с нами за столом оказался и простой парень Серега Дымарев, которому в аппетите никак нельзя было отказать. Но даже с его помощью мы осилили едва ли две трети сковороды. Помню, как, задремывая тут же, около ящиков в теплом армейском спальнике, слушал полусонную торговлю.
«АКМ новый совсем, в масле еще», — бубнил Серега.
«Нет»,
— позевывая, отвечал Самук.
«И три рожка».
«Нет».
«Пять рожков». «Моя нож отец и дед давать, а твой автомат, однако, на каждый угол валяться».
10 рожков и 2 штык ножа.
На следующее утро простой парень Серега Дымарев хмуро попрощался со всеми за руку, стрельнул у добрых людей с десяток сигарет и уехал с места Хорезм. Нож остался у равнодушного к нуждам простых парней чукотского охотника Самука. А несколькими часами позже у каждого из нас появился свой собственный Калашников, правда, без приставки «М» на конце, старого образца дура с деревянным прикладом.
«Временно», —
виновато оправдывался подполковник Мурашов, старинный друг Жоры Брахмана. «Обещали к штурму АКСУ привести, но пока что-то...»
«Так значит, штурм будет?» — уточнил кто-то из наших, кажется, фиксатый.
«Непременно», — кивнул Мурашов. Потом оглянулся в сторону упирающихся в небо дымовых столбов на горизонте и мрачно добавил. «Вот только кому она нужна такая? Почти весь центр в руинах. Чудом держится Кремль, но, думаю, как только уйдет тварь, он рухнет. По окраинам оползни, мутагенный мох. Снова видели анаконд, в реке что-то огромное, стягивает с берегов щупальцами. Умер город. Только людей зря губить».
«Не первый раз, Надь!»
— пожал плечами Гарри, вертя в руках автомат.
«И не последний. Ну и как эта херовина работает?»
А я тогда подумал, про что, интересно, говорит Гарри? Про разрушенную Москву или про зря загубленных людей? Темнеет. И ощутимо проступает влага. В воздухе, на коже, на цевье калашей, на всем. Кто-то выжимает мир, как полотенце, думаю я, и утомленные милитаристы от индастриала, фашистующие электронщики из Словении, мрачно нашептывают мне в правое ухо о том, что каждый из нас рано или поздно побывает этим полотенцем. А впрочем, возможно, они говорят о чем-то другом. Я никогда особенно не вслушиваюсь в тексты. Помнится, в 97-м году Лайбах приезжал в Москву, играл на горбушке. Тогда, под конец концерта, к потолку взлетели 3 нацистских красно-белых знамени с черным пауком свастики в центре. Меня это поразило и даже напугало. Потом я к этому привык. Так всегда было, есть и будет на этой земле. И мне странно, что кто-то этого не понимает после стольких-то уроков истории. Войны, революции, тюрьмы, расстрелы, гулаги, пионерлагеря, бумажная колбаса, порно-реклама в метрополитене и наркодилеры в элитных школах. Все это кружит над картографически коровьей тушей страны, тычется приблудом в вымя, спиливает ночами рога, сбивает копыта. Но проходит год-два, узурпатор, химический, биологический, политический, любой, ассимилируется, растворяется в корневом населении, и все становится так, как было до. Потому что народ тот же самый. Потому что люди те же самые. И людям этим, по большому счету, плевать на то, что они народ-герой, что они народ-строитель, что они народ-ученый. На самом деле, все, чего по-настоящему хотелось бы этому народу, чтобы всегда было так, как до, и чтобы никогда не наступило после, чтобы ничего никогда не менялось. Потому-то и любим глаза закрывать на очевидную несправедливость. Дескать, ничего не происходит, потому что не хотим видеть, как может быть еще. А верить, что уже стало, страшно. Вот и ходит русский человек с закрытыми глазами, счастливый от незнания, а фашизм, растоптанный русским сапогом в середине 20 века, вернулся и осел в конце 90-х. И ужился, и растворился, стал частью Руси. Как до того стали частью Руси монгольские племена? И таких фашистов по территории Республики Русь видимо-невидимо шляется. И будет шляться всегда, во все времена. Потому что люди те же. Так что разрушена Москва или не разрушена, никакого значения не имеет. Пройдет немного времени, и в главном все станет так, как было до. И лишь в частностях будет прорываться народ-строитель, народ-герой, народ-ученый. Но редко, так же, как и раньше. Никак не чаще. Как и тогда. До.
«Тихо! Самук, ты слышишь?»
Фиксатый припадает чуть ли не к самой земле, сдвигает на бок бейсболку. Откуда-то кубарем скатывается Самук и, судя по всему, тоже начинает прислушиваться.
«Тх!»
тут же говорит снайперская пуля, но куда-то будто бы в сторону.
«Голос чей-то, ага?» — бормочет сквозь зубы Самук. «Кто-то говорит. Слова не понимаю, однако».
«Кажется...» — Фиксатый даже рот открыл от напряжения. «Кажется, что-то вроде «читаю как есть».
«Больно ему», — говорит Самук. «Далеко, очень далеко. Земля передает, играет человек, а по правде, однако, это очень далеко».
«Тх!»
— отвечает ему пуля, и откуда-то сверху сыплется на плечи чукотского охотника белая известь. Самук плюет в сторону снайпера и снова ползет на свой наблюдательный пункт. «И правда далеко», — шепчет Фиксатый. «Очень далеко». День набирает силу. Это хорошо заметно, хотя в руинах не становится светлее, но четче тени и ярко выделяются на темных овалах лиц белки глаз. Изредка по нашему убежищу проносится шальной заблудившийся сквозняк и приносит запах прогорклой гари. Недалекая перестрелка то смолкает, то возобновляется все с той же похмельной линцой, давным-давно став частью общего фона. Фиксатый с полчаса назад поменялся с Самуком и уполз куда-то наверх по обвалу кирпичей. Самук сидит рядом со мной, так что я вижу паутину глубоких морщин, разлетающихся от его глаз. Что-то выстругивает своим длинным ножом и монотонно напевает. Как будто заблудившийся сквозняк влетел в его горло и теперь не может выбраться обратно. «О чем эта песня, Самук?» Самук поднимает ко мне грязное широкоскулое лицо, раздирает его белозубой улыбкой и пожимает плечами. При этом щели его глаз становятся совсем незаметными. «А откуда ты ее знаешь?» — снова спрашиваю я. «Мне неинтересно, откуда он ее знает, просто надо чем-то занять голову. Пока. Убить время. Через час, может быть, чуть больше, миниатюрный передатчик даст сигнал к возобновлению захлебнувшегося сутки назад штурма города». Но пока надо было как-то коротать время и избегать тех, других мыслей, вот уже несколько суток не дающих мне покоя.
«Отец пел на оленя ходить», —
говорил Самук, опуская голову. Нож ходил по деревяшке неровными движениями, утончая ее к концу. Кусок ствола, поваленный взрывом осины. «Кол, ты как будто на вампиров собираешься».
«Не знаю», —
покачал головой Самук.
«Что там дожидаться, однако? Пусть будет, плечо не тянет».
И снова это рвущее лицо улыбка. «Самук, а ты много оленей убил сам?»
«Кто считать?»
Я откидываюсь на своей импровизированной лежанке. Скоро начнется новый штурм. Скоро уже не надо будет сидеть в каменном мешке наедине с тем, о чем очень, до спазма в горле и увлажняющихся вдруг глаз, не хотелось думать. От города почти ничего не осталось. Окраины были разрушены до оснований. Лишь кое-где тянулись к небу бетонные ребра углов, с которых, как шкуру, содрались стены. Ближе к бульварному кольцу где-то сохранились руины посолиднее. Но целых зданий в городе практически не осталось. Кое-что еще держалось в центре, видимо, за счет энергии, исходящей от Кремля, да в районе ВДНХ и ботанического сада, по непонятным причинам. «Не думаю, что войти в город удастся сразу», — говорил Чурашов, вышагивая перед строем. Пока там сидел Пинос, еще можно было, но момент был позорно упущен. Теперь никто не рассчитывает на блицкриг. Поэтому приказ на сегодняшний момент будет следующий. Рассредоточенными группами проникнуть за периметр бульварного кольца и укрепиться. Держать позиции сутки и возобновить штурм с подходом второй волны с места Хорезм и других точек сбора. «А кто будет во второй волне?» — выкрикнул кто-то из толпы. Чурашов остановился, оглядел строй и усмехнулся. «Кому надо, тот и будет. Пока известно о нескольких группах, уже теперь направляющихся в сторону места Хорезм. В частности, едут братья-драконы, если это кому-то что-то говорит». Это говорило многое и многим. Лично я до того момента был уверен, что братья-драконы — это легенда. Выдумка. Какие сотни гуляют в любых окопах и в любых лагерях любой войны? По всей видимости, так думал не только я, но и большая часть строя. По нему прошелся недоуменно удивленный шумок, словно прошелестела газета по асфальту.
«Так все серьезно?»
— выкрикивает из толпы тот же голос. «Ну почему? Братья-драконы очень веселые ребята». «Очень у них удачные порой шутки бывают», — крикнул в ответ Чурашов и рубанул воздух ребром ладони. По толпе пролетел нестройный смешок, недоверчивый и напряженный. Подполковник кивнул, бросил в строй еще пару слов и удалился к себе в шатер. Толпа же, потоптавшись еще с минуты и погудев недовольным роем, разделилась на группы и разбрелась по палаткам и кунгам готовиться к завтрашнему штурму. От котлов полевой кухни потянулись аппетитнейшие ароматы тушеной капусты, слегка подгоревшего мяса и чеснока. «Сейчас слюной захлебнусь», — признался я, перехватывая новенький, только что выданный мне, еще в масле, калашников за цевьё и проходясь по нему войлочным обрывком. «Не могу с вами не согласиться», — ответил с пустых оружейных ящиков фиксатый. «Есть хочется невыносимо. Кто-нибудь может мне объяснить, как этот механизм разбирается?»
«Во-во-на! Верный вопрос!» —
тут же откликнулся Гарри, подходя поближе.
«Хотя перекусить голодному ковбою было бы весьма кстати, Надь!»
Мы собрались в нашей палатке и в ожидании радующих душу и желудок ударов поварёшкой по подвешенной рельсине внимали наставлениям Жоры Брахмана. Все, кроме Самука, который свой автомат отнес обратно и снова поменял на громоздкую дуру старого образца с деревянным прикладом и неукороченным стволом. К тому времени, как Жора принялся детально объяснять, за что надо дернуть, чтобы цельный убойный механизм распался на мелкие и безобидные с виду составные, Самук свой автомат уже разобрал, смазал, снова собрал и теперь покрывал его приклад хитрой вязью резьбы. Со своего места я видел, как отдельные штрихи складываются в голову моржа, выглянувшую из раскола во льду. «Автомат, уважаемые детишки», — с пылом комсомольского активиста объяснял Жора Брахман. «Это не просто средство сделать своего ближнего бесценной недвижимостью. Это еще и весьма тонкий, я бы даже сказал, дорогие мои ученики, капризный механизм. И в случае, если вы забьете на уход за ним, у вас появится прекрасная возможность в решающий момент оказаться без огневой поддержки и самим стать вышеупомянутой недвижимостью. Итак, детишки, открываем учебник на параграфе 1. Как разобрать автомат без помощи домкрата? Делается это следующим образом».
Я усмехнулся и пошел к выходу из палатки. Как разбирается автомат Калашникова, я знал не хуже, а, возможно, и лучше бывшего военного летчика Георгия Брахмана. Той ночью мало кто спал в лагере места Хорезм. Многие и не пытались, мутными тенями перемещаясь от палатки к палатке, смоля сигаретами прорехи в ночной темноте, отвлекая часовых. Другие ворочались в спальниках сбоку на бок в бессмысленных попытках найти нишу для сна между тревогой и ожиданием. Даже водилы кунгов собрались за столом под натянутым на столбах парашютным куполом и резались в буру, отчаянно матерясь в полголоса. Чурашов не показывался, но к его палатке то и дело мотался кто-то из командиров групп. Взлетал полог, и было видно, что внутри ярко горит свет. Командиры толпились у появившегося не так давно стола, на котором была расстелена огромная карта Москвы и Московской области. Время просачивалось сквозь сомкнутые пальцы полуночи. «Вместо крови ртуть, вместо сердца дым, вместо тела голос». Я оглянулся, фиксатый сидел все на тех же ящиках, смешно поджав ноги, и читал маленькую размером с ладонь книгу с золочёными по торцу страницами. «Что ты такое читаешь, Гога?»
«Бестиарий какой-то. Автор не написан». Фиксатый пролистал книжку, посмотрел последние страницы.
«Не, не написан. Ни копирайта, ничего. Но текст занятный. Вот, к примеру, «И чёрен глаз электробритвы, на сотню рук одна пальпация, а имена у зверя — кадеин, безножие и смерть на трапе Ан-24». Что-то вроде современного концепта искусства. Бессмысленность как единственный аргумент. Как всегда, это где-то слишком далеко, чтобы можно было постичь отсюда. Вы не находите?»
«Никогда не понимал этих концептов на хуевтов!»
— проворчал из своего спальника Гарри. Он в нашей палатке как раз и представлял тех, кто ворочался сбоку на бок.
«Разумеется», — кивнул, не отрываясь от книги фиксатой, «поскольку вы, как представитель старой школы, находитесь от этого еще дальше. А вот смотрите, еще один замечательный фрагмент. Истаившая длань перста, как лед, по тротуару прежнего ампира, душа пророка и инстинкт вампира и кухонный комбайн в рюкзаке. По-моему, как минимум, не безинтересно. Самук, а вы, как охотник, что имеете сказать по данным тварям?»
«Имею сказать хуйня», —
ответил Самук, не отрываясь от резьбы.
«О, Самук, Надь!»
— вдруг оживился Гарри.
«А ты на варгане играть умеешь?»
«У нас, а каждый ребенок варган играет»,
— кивнул Самук.
«О, я ж всю жизнь, Надь, мечтал в кантри-команду варганистов. Это ж альтернативка на удобренной почве!»
«Не уверен», — вставил фиксат и откладывая книгу. «На мой взгляд, получится та же лошадь, только немного в профиль. Да и кантри, вы уж меня простите, Гарри, но я, кроме Blue Nex, ничего нового в этой области давно не слышал. А все остальное еще недостаточно хорошо забыто и порядком надоело. Разумеется, все открытия в последнее время делаются на неожиданных стыках жанров, но варган и банджо... Это все-таки не тот стык, который бы превратил два старых жанра в один новый».
«Да что ты так говоришь?»
Я выбил из пачки сигарету, прикурил от масляного фонаря, висящего на поддерживающем купол палатки шесте, и вышел наружу. Кто-то должен был бродить мутной тенью и прожигать сигаретой прореху в ночной темноте. Так почему бы не я? В современном концептуальном искусстве я практически не разбирался, да и в музыке имел весьма узкие предпочтения. А если говорить об абсолютных приоритетах, то круче того, что делал некогда диджей Сойер, он же Томаш Кофа, я никогда не слышал. И уже не услышу, поскольку вроде как прикончил Кофу собственными руками. По крайней мере, хотелось бы надеяться. У палатки Жора Брахман, сидя на корточках, курил слабую, купленную у водил анашу. Я сел рядом, покачал головой, когда Брахман предложил мне напоснуться, и уставился в темноту. Бархатная синева в зените у западного горизонта была слегка подсвечена буровато-красным, а у восточного уходила в полную темень. Меня это вполне устраивало. Меня вообще все устраивало в эту ночь, за исключением разве что того факта, что рано или поздно она должна была закончиться. «Не спится?» — спросил Брахман, растирая по бетонной плите остатки косяка. «Не думаю, что усну», — усмехнулся я. «Дай-ка сигаретку». Я протянул Брахману смятую пачку, потом выбил себе вторую сигарету и прикурил от окурка. Воздух начал бледнеть гнойным туманом, и я зябко повел плечами. «Что-то не потеется», — кивнул Брахман, глядя в сторону. От столов, где играли водилы, донесся совсем уж изысканный заворот. Я оглянулся и увидел, как один из игроков лезет под стол, а потом начинает неистово через матерок блеять. Завтра они скинут группы в километре от МКАДа, развернутся и приведут машины назад к месту Хорезм, а мы останемся там. «Пойду, что ли, вздремну?» «Угу». Я все жду и жду, а минуты начинают растягиваться с невыносимой медлительностью. Как будто в плеере у часовщика подсели батарейки, и время начинает подтягивать. Сначала это почти незаметно, но в какой-то момент становится очевидным. В секунды можно уложить часы, в мгновение эпохи. Кто сказал, не помню. Помню, как у Айтматова. И дольше века длится день. «Деньги», — говорит фиксатому Жора Брахман, — «как соя». «В смысле?» «Ну вот, соя — это мясо, которое растет на деревьях. Также и раскрашенные бумажки — это золотой запас государства. Все дело в том, во что ты веришь, поднося ко рту ложку». «Все дело в том», — усмехается фиксатый, — «что ложки нет». «А это смотря как посмотреть», — усмехается в ответ Жора Брахман. Самук доточил кол, внимательно осмотрел его, потом огляделся вокруг. Сказал, ни к кому особенно не обращаясь.
«Обжечь нету, плохо, однако ну и ладно».
На выступающий из стены кусок кирпича перед моими глазами капает капля. Вторая падает мне на лицо. Там, за кирпичными руинами, начинается дождь. Обычный летний дождь, как в кинофильме с молодым Михалковым. Очень хочется скинуть провонявший бушлат и подставить спину под капли. Но Чурашов не советовал. У тех, кто сидел сейчас в разрушенной Москве, имелись огнеметы. И если по штурмующим пройдутся волнами огня, то вспыхнувший бушлат можно успеть сбросить, если повезет, а свитер на какое-то время спасет от жара. Поэтому мы кутались в грязные потные одежды и ждали, глядя, как дождь дробит битый кирпич. «Дождь», — говорит фиксатый.
«Угу»,
— мычит в ответ Брахман. Но дождь кончается уже через несколько минут, так и не принеся прохлады. Поднося к губам флягу, я стараюсь думать о дожде, подчиняя свои мысли холодной воде, текущей с неба, и насильно отгоняя их от того, о чем действительно стоило бы задуматься. Но не теперь, не сейчас, не в такой обстановке.
«Я так и не понял, чё ты припёр эту сою?» —
возвращается к прерванному разговору Гарри.
«И при чем тут Москва?»
«Москва — такой же символ», — отвечает Джора. «Мы боремся не за руины, и тем более не за могилы предков. Мы боремся за символ города, за то, во что мы верим, когда слышим слово «Москва». Другими словами, люди никогда не гибли за металл, а только лишь за символ металла».
«Что-то я не догоняю, Надь, к чему ты это?»
«Да к тому, что, знаете, из губицы сенсадзины розница у знаках».
«Чё?»
Но Жора не успевает ответить. В подвал буквально скатывается фиксаты и с истошным воплем «Огнеметы!» валит с ног Гарри и Брахмана. Менее чем мгновением позже рядом падает натягивающий на уши воротник Самук, потом почти сразу же я. Гарри рывком вытягивает из вещмешка кусок брезента и вместе с Брахманом суетливо пытается укутать всю нашу барахтающуюся на дне подвала напуганную до чертиков кучу. Я, промахиваясь и матерясь, застегиваю пуговицы на бушлате. В правом наушнике обрывается лайбах, и своевременной насмешкой все тот же звук переворачиваемой страницы вплывает вместе с первой волной огня и жара. Уже чувствую, как плавятся ресницы, я ныряю лицом под брезент.
«Господи, помоги!»
— хрипит кто-то из наших, но я не понимаю, кто.
«Твою мать, Най!»
— совершенно четко, прямо мне в ухо произносит Гарри. Солнце вставало медленно и натужно, словно продираясь сквозь идущие на бреющем полете тяжелые эскадрильи туч. Тучи же давным-давно впитали в себя дым и копоть, и теперь асфальтовыми кашалотами жались все ниже к земле. Солнце пыталось прорваться в обратном направлении, к зениту.
«Курить — здоровью вредить», — раздался над ухом знакомый голос. «А вот угостить хорошего человека не грех. Здоров, душегубец!»
Простой парень Серега Домарев вырулил из густых рассветных сумерек и приземлился на корточке рядом со мной. Вскоре мы уже оба дымили сигаретами. Моими, разумеется. Я молчал. Серега, разумеется, нет.
«Я минут через 20 уже отправляюсь. Такая жизнь, брат. Ни свет, ни заря, и в самые ебеня. Поеду за группой еще одной, типа вашей. Мурашов приказал. А вы, видать, тоже скоро, а?»
«Угу».
«Ну да, в курсах уже. Но это, я думаю, после артподготовки первичной».
«Угу».
«Ну ладно это, пойду я. Дай-ка еще сигаретку, а то дорога дальняя. Еще где тут Чукча ваш? Хочу все-таки фонарь у него выменить. А то ему-то, может, уже и не понадобится, а мне в машине, да по нашим временам. В самый раз, как считаешь?»
«Ага».
«Дык, я в палатке гляну».
«Ага». «Если проглянет звезда, выживу», — глядя на наждак царапающих землю туч, думал я. «Хотя бы одна звезда, и все, выживу». Но тучи шли плотным строем, а сигарета все больше горчила гортань. «Нет», — отчетливо произнес в палатке Самук. Я поднялся, попрыгал, разминая затекшие ноги, потянулся. Черкнув красным по темному бархату, ушла в щель между бетонными плитами до половины выкуренная сигарета. Тучи вдруг рванули в разные стороны, всего на секунды и ровно настолько, чтобы я успел заметить едва заметную белую точку на сером фоне. Я сунул руку в карман, выудил из шва затерявшуюся чудом семечку и кинул ее в рот. Медленно, чувствую, как разбегаются иглы по затекшим конечностям, пошел между кунгов, замечая в чуть заметном намеке на свет тысячи мелочей. Сколы и царапины на крыльях грузовиков, облупившуюся краску номеров, торопливо семенящую куда-то по другому капоту семью больших рыжих муравьев. За кунгами кучей были свалены вещи тех, кто не вернулся из первой экспедиции в Москву. Говорят, она планировалась как разведка боем. Собственно, не говорят, а говорит. Еще вернее, пишет некто Д. Карпов, единственный, чьи вещи не были свалены в эту кучу. Единственный, кто вернулся. Со сломанной, правда, челюстью и десятком мелких осколков по всему организму. Осколки вынут, а вот нормально общаться он уже никогда не сможет. Только с помощью бумаги и карандаша. Я присел на корточки, и первое, что увидел, потертый на торцах дешевый кассетный плеер, зажатый между старым приемником и толстой книгой со стершимися буквами на переплете. «На счастье!» Оправдываясь, подумал я и протянул к нему руку.
«Подъем! По кунгам! Бегом!»
Взорвалась вдруг ночь изменившимся до позвоночника пробирающим голосом Чурашова. Я вскочил, заметался, потом вдруг как-то сразу понял, что надо делать, и, запихивая плеер в карман, рванул к нашей палатке. Сквозь толчую, сквозь крики, мат, запах утреннего пота и нечищенных зубов, сквозь хмурые опухшие лица с испуганными глазами, сквозь надрывное луцевание по подвешенной рельсине, а тучи на небе уже сжимались, пряча мелькнувшую звезду.
«Подъем!»
Шатаясь, выхаркивая остатки пепла из гортаней, сбрасывая на ходу тлеющие бушлаты, выползаем из вмиг почерневшего укрывища. И в ту же минуту выстрел. Четко над нашими головами, в оспины кирпичей укладывает нас на землю, черными мордами в черный битый кирпич.
«Играет с нами краснокожий!»
Гарри катается по земле, стараясь пересилить душащий, хриплый кашель с трескучей мокротой, выцарапывающей гортань до кровяных язв. Мы все катаемся по земле и перхаем, перхаем, перхаем. Если приподняться над кирпичами, то еще можно разглядеть огромное трехэтажное тулово стального зверя, поливающего окрестности, вырывающейся из хобота струей пламени. Но подняться не дает засевший где-то в руинах по ту сторону улицы снайпер. Улицы, впрочем, практически нет. Груды битого кирпича да упрямые углы домов с кое-где сохранившимися лестничными пролетами. Вот и все, что от нее осталось. Одно хорошо. Огнеметы никогда не возвращаются туда, где уже побывали.
«А в курсе, что их для зачистки чум
твою, чумных районов создавали. Очистка огнем, вся боя... Потом их вроде как уничтожали, а потом... Они вдруг тут объявились, вроде как за фальштатом пришли.
Пуля снайпера ложится значительно ниже, а потом поющим рикошетом уходит вверх. Мы дружно суем носы в кирпичную муку. Судя по всему, время движется к полудню. Вот-вот оживет передатчик.
«А по науке они брандмауэрами называются», —
повернув голову на бок, говорит Джора Брахман.
«Говорят, они с катушек съехали. На испытаниях еще. Просто снялись с места и ушли в леса на пару лет. Искали, не нашли, а вот тут объявились».
Я медленно перекатываюсь на спину и нашариваю на боку фляжку, о которой вспомнил только теперь. Тут же все остальные принимаются лечить глотки. Вода течет в горло медленно, как масло, и надо терпеть, чтобы не выхаркивать ее назад. Фиксатова неудержимо рвет кровавыми сгустками прямо на кирпичи. Но вода помогает, унимает першение. Правда, сухость не уходит, и кашель, пусть и реже, все еще заставляет нас дергаться на земле тряпичными куклами, которых землетрясение застало забытыми посреди улицы. Еще одна пуля взрывает одну из кирпичных куч, за которой мы прячемся.
«Я скоро!»
— говорит Самук и начинает медленно отползать. В его левой руке так и не выторгованный Серегой Демаревым нож. Автомат с узорами по прикладу остается лежать в кирпичах.
«Тах-тах!»
На этот раз пуля ложится перед самым носом Фиксатова.
«Мамочки!»
— шепчет Фиксатый, вжимаясь еще глубже. «Теперь мы не просто черные. Теперь мы черные с оранжевым отливом кирпичной крошки». Что-то среднее между тайниками сибирских копий и Джеком, повелителем тыкв. Хэллоуин посреди московского испепеляющего лета, под обстрелом игривого снайпера, которому, кстати сказать, начинает надоедать игра. После очищения огнем, пеплом и теплой подтухающей водой. Я гляжу на медленно уползающего охотника и пытаюсь нащупать на поясе плеер. Мне интересно, выжил он или нет. Но, видимо, он сорвался, когда я выскакивал вслед за остальными из дымящегося кирпичного газенвагена. Или когда барахтался, изнывая от вылущивающих гортань жара и копоти. Плеера не было. Только наушник все так же болтался на моей шее, абсолютно невредимый. Примерно 40 грузовиков, выстроившихся в колонну по две машины борт к борту. Лакомая цель. И было бы глупо ожидать, что до МКАДа нас пропустят без осложнений. Уже через четверть часа после выезда первая машина получила несколько фугасов под брюхо и тут же сгорела вместе со всеми пассажирами. Шедшая с ней в паре машина тоже было занялась, но группа в Кунге успела сбить огонь. Спустя еще несколько минут в лобовое стекло одной из машин в середине строя бросилась гигантская анаконда. Насмерть перепуганные бойцы в машине, идущей впереди, истерично вопя, изрешетили в дуршлаг кабину Кунга, превратив в фарш не только анаконду, но и водителя, и сопровождающего. Наконец, перед самым МКАДом на колонну стали пикировать смертники на дельтапланах, но там уже выжидать не было смысла. Мы повыскакивали на землю и рассеялись группами между дымящихся мусорных торосов. Несмотря на общую сумятицу, грузовики слаженно развернулись и тронулись в обратный путь. Вдоль дороги осталось лишь несколько машин, хотя я ожидал, что потерь будет намного больше. Впрочем, с большей частью камикадзе справился ПКТ, установленный на крыше одного из грузовиков с усеченным верхом. Как только машины скрылись за холмами, из-за внешней стороны кольцевой дороги начали лупить по свалке гаубицы. Причем был страшен не так сам обстрел, как рушащиеся вокруг проржавевшие остовы машин и прочее стальное барахло, копившееся вдоль МКАДа годами. Брахман, перекрикивая грохот, приказал нам залезть в поваленный на бок кузов древнего москвича-каблучка и упереться ногами в верхнюю стенку.
«Вещмешки зажать между ног, чтобы если какая-нибудь арматурина пробьет кузов, влетела по вещам, а не по яйцам». «Один черт на и яйцам достанется!» —
проорал в ответ Гарри, пристраивая вещмешок. Обстрел свалки продолжался около 40 минут, которые по закону жанра показались нам вечностью. Если бы автомобили после смерти попадали в ад, то примерно так, думается мне, он бы и выглядел. Опаленный и искореженный металл, полыхающий и чадящий черным дымом покрышки и валяющиеся тут и там куски внутренней обшивки. Вокруг нас рушились обращенные в факелы кузова, части корпусов, огненные кольца колес пролетали фантасмагорическими перекати-поле. Что-то оглушительно падало на верхнюю стенку каблучка и пригибало все ниже ноги. А мы орали, потели от страха и усилий и ждали, что вот-вот на нас сбросит какой-нибудь мертвый бульдозер. И тогда всему настанет жуткий и болезненный финиш. Тишина обрушилась так внезапно, что мы еще какое-то время продолжали по инерции орать и упираться ногами, хотя ничего больше не падало и не взрывалось. Свалка горела, но она горела уже несколько лет. В ее теле прибавилось дыр и искореженного металла. Но это такая мелочь. Металл принесут новый, дыры заделают отходами, землей и шлаком, а несколько машин, превратившиеся в склепы, не испортят утренний пейзаж. Уляжется все, успокоится, вернутся привыкшие к условиям свалки крысы и почистят все, чему надлежит быть подчищенным. А что касается вечной памяти, то сама свалка является ее живым олицетворением. Правда, эта память не вечная, но перманентно обновляющаяся, тлеющая, смердящая и привычная.
«У кого сигареты близко?» — прохрипел Жора, лежащий ближе всех к дверям. «Дайте, а!»
Я сунул руку в нагрудный карман, достал пачку и раздал всем по сигарете. Что-то мне было не по себе. Что-то в происходящем, или, возможно, в моем отношении к происходящему, было неверно. Не так, как должно было быть. Но события накладывались одно на другое, не давая мне возможности обдумать, сделать выводы, понять. Я мог только подозревать и отгонять подозрения.
«Я, признаться, кажется, обоссался», — сказал совершенно ровным голосом Гога Фиксатый.
«Да нет, это тут лужа на дне», — ответил Гарри. «Еще, Надь, что-то по стенам все время течет».
Жора Брахман провел рукой по мокрой стене кузова, поднес ее к глазам, принюхался и вдруг стремительно выскочил наружу, оглянулся поверх нашего каблучка и застыл. Когда мы, мешая друг другу и толкаясь, вылезли вслед за ним, оказалось, что вся наша одежда залита кровью, а на каблучке лежит сплюснутый волгарь, из которого и теперь торчат ноги, руки, куски бушлатов. Точно таких же, какие были на нас самих. «Пошли отсюда», — приказал Жора Брахман и скинул с плеча ремень АКСУ. Две стальные машины одна за другой влетают на заваленный битым кирпичом перекресток. Расходятся и избегают лобовой встречи, случайно. До визга брони трут друг друга боками, скрипят по выбоинам гигантскими траками. Кружат все в том же, заданном недавней перестрелкой темпе ленивого вальса, от которого за версту несет трупным туманом. Это ошибка. Все, что происходит в этом месте и в этом времени, ошибка. Но это конкретное... Ошибка нарочитая, из тех, исправить которые уже не удастся. Хлопок, едва заметный за общей шумовой неразберихой, брызги кирпича и чего-то черного и вязкого. Вспышка. И вот одна вспышка, скрежеща по инерции и искря асфальт, заваливается на бок, трется запрокинутыми колесами о груду битого кирпича и замирает в этой нелепой позе опрокинутого таракана. Вторая машина успевает отъехать от перекрестка, но вокруг ее бронированного тела коконом собирается черный дым со змеиными шныряющими языками пламени. Машина тыкается слепым носом в остатки стены, валит ее, въезжает внутрь и застывает, погребенная под обвалом чудом сохранившегося второго этажа. Вдруг откуда-то выныривает Самук и машет нам рукой.
«Бежать!» —
громким шепотом зовет Самук.
«Бежать, быстро, моя!»
Я вскакиваю, раздирая ладони о ржавую крошку, хватаю свой и его калаши, пригибаюсь, несусь через улицу. Рядом, усердно пыхтя и матерясь, топает Гарри. Дальше все остальные. Мы добегаем до Самука, валимся, взбивая клубы пыли и копоти между остатками стены и только что подбитой машиной. Хрипим пятью высохшими глотками. «А там никого нет?» — спрашивает Брахман и кивает на серый борт.
«Уже никого»,
— отвечает Самук и забирает у меня свой автомат.
«И снайпер уже никого». «Тогда и сейчас»,
— говорит Гарри и приподнимается на локтях. «Тх!» — поёт пуля и щедро мажет по рыжине кирпича красной черной густотой ликера. Гарри опрокидывается назад, вытягивается рывком руки, словно пытается ухватиться за что-то, вжимается в стену спиной и оседает, чертя по кирпичам широкий мазок собственной крови.
«Так будет, потому что так было».
Я врываю из уха никчемный наушник, но голос, поселившийся в моей голове с тех пор, как я перестал чувствовать наслаждение при виде чужих смертей, не умолкает.
«Просто я читаю, как есть. Я не виноват. Я читаю то, что уже написано, понимаешь, душегуб? И ты — это я. И те ребята — это я. Я создал того, кто это написал. Или так написано, что я должен это читать, я не знаю. Мне жаль вас, как жаль самого себя. Но я читаю. Я не могу не читать. И ты должен жить, потому что я живу тобой, понимаешь?»
«Заткнись, сука!» — пытаюсь выкрикнуть я, но из глотки лезет только хриплый вой.
«Ты все равно выживешь»,
— говорит голос Томаша Кофы.
«Ты мне нужен».
Все как-то замедляется в этот момент, растягивается. У мироздания подсели батарейки. Once again. Гога бросается вперед, хватает Гарри за отвороты бушлата, но тут же отталкивает его назад, отворачивается и начинает блевать. Что-то кричит Брахман, а Самук ногой сшибает приподнимающегося Гогу на землю. И тотчас прямо над нашими головами осколки кирпича высвистыми лезвят в воздух. И это уже не игра, это уже серьезно. Это настолько серьезно, что Гарри только что отметил ситуацию собственной кровью. А я смотрю как будто со стороны и ничего не чувствую. Совсем ничего, только голос в голове продолжает неустанно бубнить.
«Я читаю, как написано».
Не так давно я был профессиональным убийцей. Мало того, я был убийцей по рождению, генетически предрасположенным, дитя эпохи, города, мира. Хотя мой напарник, великолепно стреляющий гей Лебрус, предпочитал слово «порождение». Собственно, смерть была единственной целью и единственным смыслом моего существования. Но что-то случилось. Так далее, когда я прикончил своего напарника Лебруса, позже ли, в больнице, во время долгого пребывания на жуткой грани, по одну сторону от которой кома и бытие растения, а по другую — нормальная жизнь. Только смерть убитого мною друга вытащила меня наружу, впрыскивая раз за разом силы, изнуряя организм и спасая голову. Пуля, которую я вогнал в лоб напарнику, вызвала к жизни потаенные запасы силы, которые не только дали мне возможность уйти от решающей пули, но и выкарабкаться там, в больнице. И я выжил. Просто как-то ночью открыл глаза и понял, что все, я вернулся. И, скорее всего, окончательно. Я отходил все дальше от смердящей границы, за которой еще ясно мерещилась кишащая тенями пустота. Но я уже знал, что не вернусь туда. И тогда, в тот самый момент, я повернул голову к темному окну и сказал «Спасибо Лебрусу». Он был хорошим напарником. Он был единственным моим настоящим другом, понимавшим, умевшим прощать. Другом, на которого надеешься, не задумываясь, рефлекторно. Потом была тюрьма, разбирательство, доказательства, вся эта ерунда, в которой я не разбирался и не хотел разбираться. Камера, переводы из одного места в другое, конфликты с местными корифеями, новые знакомые, новые правила. В конечном итоге меня перевезли в Гарибальдийскую тюрьму, а я все гадал, какого же чёрта? Я дерусь, я расшибаю людям носы, ломаю руки, ключицы и ничего не чувствую. А все так просто. Я перестал быть тем, кем был и кем мне нравилось быть. Я стал человеком, умеющим убивать. Раньше был человеком, живущим убийством. Но и это не все. Я теперь не один. И это не одиночество будет длиться всю отписанную мне вечность. Мне не нравится смотреть, как умирают люди, подумал я, отворачиваясь и силясь нащупать в кармане сигареты. Теперь, когда это потеряло смысл, не нравится. Не сам тот факт, что передо мной умирает человек, пусть даже человек, которого я успел неплохо узнать, а непосредственно процесс, лицезрение того, как умирает человек. Странно, думаю я, отползая от изредка содрогающегося в конвульсиях тела, мертвого, разумеется. Я все еще помню, как отличить одно от другого. Странно быть просто человеком. Неправильно. Совсем неправильно быть просто человеком. Невозможно, потому что бессмысленно. Чем мне теперь жить? Зачем мне теперь жить? С какой целью? Как не сойти с ума, оставшись вдруг без смысла жить? И зачем при этом не сходить с ума, если все равно все бессмысленно? Слезы обжигают, процарапываются сквозь грязь на щеках. Добавляют новые орнаменты. Они рисуют решетку на коже, все больше отделяя меня от того, что раньше было моим миром. Я не замечаю, как выползаю слишком далеко, вижу только, как кидается мне на ноги Самук и пытается затащить назад, как вдруг дергается и начинает схаркивать кровь, как, прижимаясь к стене, начинает вставать Гога, и в глазах его такая ледяная пустота и страх, что даже мне становится не по себе. Как дает осечку его калашников, как он удивленно оглядывается и пытается раз за разом передернуть затвор, а тот не передергивается. Но все это продолжается очень недолго, потому что пули начинают методично кромсать его бушлат, словно делая какую-то рутинную работу. Прижимаясь к стене, палит куда-то одессит Жора Брахман. Наверное, кричит что-то. Наверное, матерится. Я опрокидываю голову как раз для того, чтобы увидеть бегущих в нашу сторону людей. Автоматически поднимаю автомат и тоже начинаю стрелять. Одиночными, не промахиваясь. Рефлексы ведь не раковая опухоль, их нельзя просто взять и вырезать. В лагере места Хорезм много говорили о том, что этого города не стало. Собственно, это было основной темой вечерних пересудов, когда, затарившись пивом из холодильников, мы собирались в своей палатке и начинали чесать языки о том, о сём. Рано или поздно все скатывалось к ограбленной и практически до основания разрушенной столице, в которую нам предстояло войти со дня на день. Сам я редко участвовал в этих спорах, но даже и говоря что-то, я почти всегда ошибался. Ошибались все. И странный интеллигент Гога Фиксатый, и необщительный чукотский охотник Самук, и беспрестанно матерящийся Гарри, и даже никогда не унывающий Жора Брахман. Последний, будучи неизлечимым оптимистом, ошибался, возможно, больше всех. Но так или иначе мы сходились в одном. За дымящейся свалками границы МКАДа, чем бы все это ни кончилось, потом вырастет иной город, с иной жизнью и иными законами. Нам казалось, что новые здания, новые люди, новое время явят и новую Москву. Но мы ошибались. Мы все чертовски ошибались тогда. И вот теперь, стоя посреди улицы над телами моих друзей и моих врагов, ожидая певучего вальса «так-так» снайперской пули, я понимаю это так же четко, как и то, что мои последние минуты, возможно, уже записаны там, где и положено записывать все последние минуты. В телефонной книге Бога или на золотых скрижалях безнадежно отставших от времени архангелов. Не знаю точно где, и меня это мало интересует. Я не намерен этого читать, не намерен читать так, как написано. И не дам, не допущу, чтобы кто-то там, будь это тварь, бог или пророк Магомед, дочитали написанное и начали читать сызнова. Ни хрена подобного. Утомитесь, пыль глотать, уважаемые. Если я смогу, конечно. Если моих ничтожных силёнок хватит, этот город никогда не поднимется из руин. Никогда. А вместе с ним и моя вечность. Я думаю об этом городе, но не потому, что меня действительно интересует его судьба, а скорее по инерции, на автомате. Хотя, наверное, стоило бы думать о чем-то другом, о жизни, к примеру, о том, что было. Но я не пытаюсь на этот раз спорить с самим собой, я лишь стою на открытом перекрестке, с бессмысленным интересом разглядывая наполнившийся вдруг четкими и мельчайшими деталями мир вокруг меня. Кирпичную крошку невообразимых цветов и оттенков, свернувшиеся перекати-поле ржавой арматуры, осколки стекол, упрямо отражающие даже не думавший умирать город. Я мысленно кричу. «Ну что, ты и теперь пойдешь против законов войны и сохранишь мне жизнь?» Да, этот город не умер. Он продолжает жить своей странной, непонятной человеку, недоступной для человеческого понимания жизнью. Он дышит и принимает как должное огонь и жертвы. Маленький бетонный божок, созданный людьми, взращенный людьми, воспитанный людьми, питающийся людьми. Этакий город-алтарь. Но не гордый алтарь перед позлощенным амвоном, а тихий, бытовой, коммунальный. Мы живем и смотрим на разрушенные здания, на полуобглоданные пламенем тела, на жалкое подобие того, что было, и не сразу, но все-таки осознаем своим не менее жалким подобием сознания, что суть-то не изменилась. Изменилась лишь внешняя ее сторона. То, что мы считаем жизнью, называем нелепым словом «бытие». То, что легко превратить в пыль и кирпичную крошку даже нашими жалкими силёнками, мы считаем сутью, единственно существенным, и из-за этого потом кажемся такими нелепыми и смешными, когда не остается ничего, доступного нашему пониманию. А мир продолжает жить так, словно ничего не произошло. «Надо уходить», — хрипит Жора Брахман. Его тельняшка вся в крови, но это не его кровь. Я смотрю на свои руки — они тоже в крови, но это не моя кровь. В левый — нож Самука. Хороший охотничий нож с узким, плавно изгибающимся лезвием и красивым змеящимся кровостоком. Только что этим ножом я снова убивал. Сам охотник сидит, привалившись к стене и поджав левую ногу. Так сидеть жутко неудобно. Но Самук мертв. Ему все равно. А вокруг меня трупы в черном, незнакомом обмундировании. Откуда они? Кто они? Почему сунулись под нож? «Все бессмысленно. Куда уходить?» — спрашиваю я. И узнаю свой голос. Обычный, ровный, тот самый, который я привык слышать своим внутренним ухом. Мой голос. «Не знаю». Жора озирается вокруг, нервно поводя стволом Калашникова. «Штурм, похоже, сорвался. Надо уматывать из этого проклятого города». «Какой штурм?» — говорю я и начинаю улыбаться. «Какой город, Жора? Ты о чем?» Смех лезет наружу неровными толчками, как рвота. Кулак Брахмана молотом влетает мне в скулу, потом почти сразу же в висок. Я падаю и слышу, как Жора орёт. «Приди в себя, душегуб, надо уходить!» Я слышу, а сам понимаю, что ведь руку мою уже не остановить. Нож Самука не остановить. Что это рефлексы, что я совсем не хочу убивать тебя, старина. Но ты зря меня ударил. Жора оседает, выронив автомат. Рукоятка в левой глазнице как родная, как часть тела. Часть тела, несовместимая с жизнью. Прекрасная формулировка. Настолько же бессмысленная, как все остальное. Жора умирает почти сразу, но он не мучается. Мучиться предстоит мне. Я уже понял, что пуля снайпера, моя пуля, где-то затерялась. Что я и правда выживу, и что мне придется таки вырвать листок из телефонной книги Бога и научиться жить вот с этим какое-то недолгое время, с бессмысленностью и пониманием. С погибшим из-за меня Самуком, с убитым мной Жорой Брахманом, с этими незнакомыми людьми на земле. Нет, я не жалею о смерти Лебруса. В этом убийстве был смысл. Но я боюсь, что это было последнее, наполненное смыслом событие моей жизни. Я поднимаю с земли автомат чукотского охотника, погибшего по воле случая в чужом городе, в чужой войне, закидываю на плечо и ухожу с перекрестка. Я иду без направления и особой цели, и город наблюдает за мной с довольным любопытством, разглядывает мою грязную физиономию, разглядывает резьбу на прикладе, оценивает, подсчитывает мою стоимость. Я не думаю, что буду идти долго, но куда бы я ни пришел, в конце концов, этот взгляд будет следовать за мной, оставляя ненадолго и нагоняя вновь, если моих жалких силёнок не хватит, если я не смогу оборвать этот взгляд раз и навсегда. Говорят, его видели несколько раз многие годы спустя, то на одной дороге, то на другой. Он не старел, и на нем был все тот же покрытый рыжей кирпичной пудрой и местами прожженный солдатский бушлат. Он никогда и нигде не останавливался, ни с кем не разговаривал, ни о чем не спрашивал. Просто шел. А еще говорят, что когда жизнь теряет смысл, смерть тоже его теряет. И тогда остается только идти и надеяться, что однажды куда-нибудь придешь. Правда, никто так толком и не объяснил, куда. Говорят разное. Но я-то знаю, что все это чушь. Просто легенды, не более того. Я знаю это доподлинно, потому что читаю так, как написано. Я, правда, не уверен, что мне стоит доверять, ведь я умирал уже несколько раз, а тот, кто познал смысл смерти, никогда не сможет понять ее бессмысленности.